Ольга Анатольевна Кузьмина, она и филолог, и философ. Она у нас работает как раз в Институте философии и литературы. Вот, подготовила монографию как раз по ряду группы философов зарубежья на литературу. Вот, много занимается тоже проблемой утопии и антиутопии. И сегодняшнее ее выступление звучит так. Политика утопизма в работах Бердяева и литературная антиутопия 20 века. Пожалуйста.
Человечества. Дух великого инквизитора живет во всяком насильственном Этот дух переносит социализм, строящий Вавилонскую башню. Я цитирую, где есть опека над людьми, кажущаяся забота об их счастье и довольство, соединенное с презрением к людям, с неверием в их высшее происхождение и высшее предназначение, там жив дух великого инквизитора, где счастье предпочитается свободе, где временное ставится выше вечности, где человеколюбие восстает против боголюбия, там великий инквизитор, где утверждают, что истина не нужна для счастья людей, что можно хорошо устроиться, не ведая смысла жизни, там он. Вот Бердяев по главу угла ставит эту проблему, что первый и важнейший момент всякого подобного общества, которое устраивает, которое мечтатель, рационалист, первым делом не просто уравнение людей, а лишение их возможности, лишение доступа к идеологически важной информации о происхождении человека, о смысле жизни. Вот на это ограничение обратил наибольшее внимание он, ну и еще Франк и Лоренский. А вот в работах этих авторов особенно остро прозвучала критика утопизма, и опять же и эти оба автора, ну там можно еще и Лоскова вспомнить, все они опираются на идеи Достоевского, на эту связку. Легенда о великом инквизиторе и записки из Варкова. Но здесь изложить полностью весь этот узел очень трудно, можно бы кому захочется уточнить, как и с кого начинается исследование, распутывание этого узла, можно отнести, конечно, к Василию Васильевичу Розенову и его замечательной работе «Легенда о великом инквизиторе». Бердяев очень во многом продолжает эту работу, то есть основные тезисы Розанова практически раскрывает, расширяет и дает им какое-то оригинальное толкование. Бердяев подчеркивает фразу из монолога великого инквизитора: «Мы устроим их жизнь как детскую игру». Вот эта проблема ограничения познания и сведения человека, возвращения его в состояние невинности и детства очень важна для Бердяева. И интересно, что она в значительной мере перекликается как раз с антиутопиями основными 20 века. Антиутопии Замятина, ну и антиутопии Хаксли, «Дивный новый мир». Бердяев как бы дорисовывает картину, начатую Достоевским. Он пишет: «Я представляю себе такую картину. Вот несут уже последние кирпичи для окончательного устроения царства этого мира. Цель этого устроения – соединиться в один согласный муравей, устроиться непременно семейно». То есть тут видно, что даже не ссылаясь на Достоевского, он пользуется его терминами, образами, мотивами и темами. И это проходит практически через все работы. Отталкиваясь от негативного образа будущего, созданного Достоевским в легенде, Бердяев показывает, что незнание сущности свободы ведет к величайшим социальным трагедиям. Готовности человека продать свое первородство за чечевичную поклевку, пожертвовать своим исконным правом на свободу, с тем, чтобы получить гарантированное благополучие взамен. Эта зависимость и ведет к созданию почвы для деспотического государства. Вот интересно, что в первых своих работах подобное государство, Бердяев называет абсолютным государством, интегральным государством, а вспомним, что Замятин строится интеграл. А вот в дальнейшем, только в 30-х годах, уже появляется термин «тотальный», «тоталитарный», «тоталитаризм». «Тотальный» поначалу Бердяев употребляет в позитивном смысле. Для него «тотальный» значит целостный, всеохватный. Он как раз считает слово «тотальный» и понятие «тотальный» положительным смыслом философии и положительным качеством личности. То есть личность должна быть интегрирована и дотальна. В дальнейшем, не знаю, под каким влиянием, видимо, европейской философии, социологии, вот это понятие империосмыслится, но до конца употребляет слово «тотальный» и «тоталитарный» в двух смыслах – позитивном и негативном. К этому комплексу проблем прибавляется еще вечный вопрос о конформизме. Это я цитирую из Бердяева, в кавычках «вечный вопрос о конформизме». Он ставится как раз где-то в середине, в конце 30-х годов. И, например, в работе «Кризис интеллекта и миссия интеллигенции». Ну, а также уже в таком полном расцвете этот вопрос обсуждается в работе «Арабские свободы человека», созданной в 1939 году. Здесь, да, заметим, что очень часто и активно употребляют понятие «тоталитарное государство». Он пишет, «тоталитарное государство всегда имеет тенденцию требовать от мысли, от творчества, от духовной жизни приспособления к себе». То есть конформизм и приспособление – тоже понятие, которое он употребляет параллельно. Теократия, абсолютная монархия, тайная диктатура денег, уже демократии, декабинизм, коммунизм, фашизм. Продолжаю цитату. «Тоталитарное государство двояко действует на творцов духовной культуры. Оно или подкупает их, сулит им все блага, требует от них послушного исполнения социальных заказов, или преследует их и делает мучениками. Одни идут на конформизм, приспосабливаются, соглашаются на отказ от свободы мысли и творчества, другие от конформизма отказываются и попадают в очень тяжелое положение». Очень интересна утверждаема классификация различных видов рабства, которые попадают человеку в деспотическом государстве. Он пишет не только о видах господства и рабства в государстве, но также открывает в семье между супругами, между родителями и детьми, в отношениях между начальниками и подчиненными, анализирует явные и скрытые виды рабства. И здесь тоже он очень часто невольно отсылает нас к Достоевскому, к его дневнику писателя, к его рассуждению о случайном семействе и о том, как уродуется и калечится человек, такой деспотический или небрежно относящийся к человеку семьи. И вот интересная цитата. «Падшесть человека больше всего выражается в том, что он тиран. Есть вечная тенденция к тиранству. Он тиран, если не в большом, то в малом. Если не в государстве, то на путях мировой истории. Но в своей семье, в своей лавке, в своей конторе, в бюрократическом учреждении, в котором он занимает самое малое положение. Человек имеет непреодолимую склонность играть роль и в этой роли придавать себе особое значение, тиранить окружающих. Человек тиран не только в ненависти, но и в любви. Влюбленный бывает страшным тираном. Ревность есть проявление тиранства, страдательный тоже. Ревнующий есть поработитель, который живет в мире фикции и галлюцинации. Твердяев анализирует незаметные, утонченные формы насилия. Психологическое насилие, социальное внушение, которое человек испытывает в детстве, система воспитания. Теория рабства и господства у Твердяева, как центральная часть его антропологии, опирается одновременно на Достоевского и Ницше. Он очень оригинально как-то сплетает видимый узел. Но сам при этом он вносит очень много нового понимания тех обстоятельств, которые подавляют человека в современном мире, превращают его в раба. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами. И человек попадает в незримую атмосферу его насилующую и порабощающую. Есть психология насилия индивидуального, и есть психология насилия коллективного, социального. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, социально навязанных суждений и мнений. Трудно переоценить совершаемое в наше время насилие прессы. Средний человек в нашей эпохе имеет мнение и суждение той газеты, которую он читает каждое утро. Она подвергает его психическому принуждению. И, пожалуй, вот, Твердяев это все глубже и глубже в душу человека, как он будет это рассматривать, как там рождается. А вот эти посылки для рабства и господства, которые взаимосвязаны. Рассуждение это направлено против рационализма и против категорического императива Канта. Ну, против рациональных предложений о построении как раз рационального общества, где большинство людей будет счастливо. Ну, здесь еще и Кантан, конечно, имеется в виду. Твердяев пишет, человек есть тиран и самого себя, и может быть более всего самого себя. Он тиранит себя ложными верами, суевериями, мифами, тиранит себя всевозможными страхами, болезненными комплексами, тиранит себя завистью, самолюбием. Существует вечная тенденция к деспотизму, жажда власти и господства. Вот здесь Твердяев интересно связывает проблему подполья, то есть человек, в котором подавлены какие-то естественные устремления и, самое главное, стремление к свободе, Стремление это подавляется, и человек при этом не способен на месть, на открытый протест, на открытый бунт. Он живет вот в этом подполье. И в этом Бердяев находит как раз корень конформизма. То есть человеку хочется быть другим, хочется жить в другом государстве, хочется реализовать все свои возможности, но он все эти стремления подавляет, потому что его подавляет идея о том, что человек должен быть жертвой, ну, как принесенной во имя счастья будущего или во имя всех, во имя коллектива. Бердяев резко не согласен с этим. Его основной тезис, можно сказать, тезис основной его позитивной утопии, звучит так: весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой. То есть он удивительно смело для своего времени, и вообще для всех времен, противопоставляет личность коллективу, обществу и государству. Пишет о том, что личность является экзистенциальным центром, а вовсе не общество и не государство. Он спорит еще и с иерархическим персонализмом, с идеей, которую предложил Гоцкий. Но она заключается в том, что каждая нация, народ, страна, государство являются личностями. Бердяев говорит, что если это так, то в таком случае личность – это ничтожная часть, личность человека – ничтожная часть этой большой личности, а значит, он неизбежно должен быть равным. Ну, я, конечно, не успеваю дойти до самого интересного, до того, что, в общем-то, у Замятина и Хаксина находим очень близкие идеи.
И сложно сказать. Несколько слов, да, очень интересно.
Читали ли вы Бердяева?
А?
Читали ли вы Бердяева?
Читала ли вы Замятина? Вы знаете, это очень интересный вопрос, для меня просто вот решающий, но на который я ответить с уверенностью не могу. Мне кажется, он не мог не читать, скажем так.
Директора читали все, да?
Да. Конечно, Миша Замятин читал Бердяева, в этом я не сомневаюсь. А я думаю, что вопрос возник, читал ли Бердяев Замятин. Вот это тоже было бы интересно выяснить. Мне кажется, он мог его читать. И не только он, но наверняка читал. Потому что вот Замятин вышел во французском переводе в Париже в 1929 году. И в этот момент как раз он стал фактом русского философского и литературного дискурса. Я думаю, что, безусловно, читал и знал его, знал очень хорошо и почти наизусть, и готов был пересказать его на уроках, который вообще не признавал никаких, как вы знаете, ни Бунина, ни Достоевского, никого не признавал в качестве своих предшественников. Но Замятина он предлагал в письме Глебу Струве дать, значит, подробный пересказ этого произведения. А дальше мы видим, в 30-х годах появляется множество произведений Набокова, которые написаны на тот же тему. О приглашении на Гайду, истребление тирана, образ озера Вашингтон, и там многие другие, еще и американские периоды тоже, там Бет Сенса. Ну и очень интересный факт, что Олдос Хаксли взял эпиграфом к своему дивному новому миру цитату из Бердяева. И эта цитата, что интересно, она находится не только в новом средневековье, но она переходит в более позднее произведение «Царство Духа и Царство Кесаря», посмертно уже опубликовано. Вот, да, пожалуй, я закончу, только хочу сказать, что мы можем читать русскую религиозную философию как такой грандиозный идеологический комментарий к антиутопии 20 века, а с другой стороны, к антиутопии 20 века видеть образную ее страсть.
Спасибо. Спасибо.
Да. Замечательно.